Свежее утро на радио «Спутник».
Это радио «Спутник». Олег Обухов, Алексей Красильников у микрофонов. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Уж вот тут можно было бы с песенки начать эфир, но уж это ладно. Я просто вспомнил, что у меня одна из любимых вообще композиций в жизни. Pink Floyd, песня «Time». И песня была написана уже сколько десятилетий назад. А вот спета там такие вечные слова были о том, что человек все бежит, пытается догнать солнце, которое от него всегда убегает. Он торопится, он что-то пытается сделать, стремится из себя представлять, а в конечном счете солнце человек все равно догоняет со спины, и что остается человеку? Он выдохся, он устал, он выгорел и на один день ближе к смерти. Такие вот словечки в этой песенке были. Просто дело в том, что давай побеседуем в этом часе про те рамки, в которые человек себя сам, современный, частенько загоняет и обеспечивает этим себе полный комплект неврозов.
Возможно, еще и загоняет не просто сам, а под влиянием, давлением того, что происходит вокруг него.
Да. А это прям отдельное направление для беседы. Об этом обязательно тоже поговорим. Как, где, почему, на что человек, на кого человек ориентируется. Угу. Должен ли, может ли, и в конечном счете, почему действительно...
Может, вот... родители его так настроили, что ты должен быть всегда впереди, лучше всех и так далее, и так далее. Очень часто такие случаи встречаются, когда папа там сыну говорит, что ты должен быть лучше всех в классе, ты должен быть умнее всех в институте, ты должен быть быстрее всех, не знаю, там...
Физической подготовки. Но ты знаешь, я бы сказал, что это все-таки такой классический, исторический пример. Ага. А вот из новенького, ну, у многих же сейчас соцсети, активные аккаунты, на кого-то подписался, посмотрел, а вот кто-то каждый месяц из Дубая фоточки постит, а у кого-то еще что-то, или автомобиль, или еще какие-нибудь фотографии.
Сразу и вот как-то начинать.
Да даже не то, что... Не обязательно зависть. Хотя и зависть тоже, конечно, но вот из серии. А вот человек этого добился, а что такого сделал я? Не так? Что вот бац, где вот, грубо говоря, я упустил или что-то с этим не доделал, что в конечном счете чего-то недополучил. В общем, вот этим самым новым неврозом или эволюцией неврозов, вот как раз давай тоже попробуем выяснить, насколько это все меняется, насколько человек в отношении этого меняется. Или, может быть, ничего не меняется, просто мы стали чаще на это обращать внимание. С нами на связи кандидат психологических наук, член Национального союза кадровиков Наталья Минаева. Наталья Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья Леонидовна, ну давайте, может быть, я вот именно с этого, с базового, с главного вопроса начну. Есть какие-то вот эти новые неврозы? Сейчас в начале года это очень модный прям заголовок, прокатился вообще везде. Неврозы 21 века. Они действительно какие-то новые, специфические в этом веке? Или это, ну, все старенькое, просто немножечко где-то приукрашено, добавлены детальки и небольшие, может быть, специальные какие-нибудь штучки появились?
Да, ну смотрите, само понятие невроз-то, оно не ново, и оно было предложено шотландским врачом Уильямом Каллиманом в 1776 году. Представляете, это 18 век. То есть само понятие невроз, оно уже достаточно давно, уже больше 200 лет. Но время-то изменилось, и, как говорил другой известный психолог Виктор Франкл, он говорил о том, что у каждого времени свои неврозы, поэтому каждому времени требуется своя психотерапия. И то, что было там 100 лет назад, во времена Зигмунда Фрейда, конечно, жизнь сильно изменилась. Да? Но современный мир, вот тот мир, который называют ВУКа-мир, вы наверняка слышали, сейчас тоже такой очень популярный термин, многие говорят ВУКа-мир, да? Мир, который нестабильный, неопределенный, очень неоднозначный, очень сложный. Тут и ковид, и социальные сети, вы правильно говорите. Поэтому неврозы, на мой взгляд, они меняются содержательно. Они были всегда, эти неврозы. Человек в стрессе жил всегда. Это большое заблуждение, что раньше стрессов не было. Стрессы были всегда. Раньше надо было выживать, была непогода, была борьба со стихийными бедствиями, неурожаи были и так далее. Поэтому, когда мне говорят, ну, сейчас жизнь такая, знаете, нервная, да, на самом деле стрессы были всегда. Но сейчас они изменились просто, ну, содержательно, наверное.
А вот нет ли такого ощущения, что нервные стрессы стали как-то более концентрированно влиять на человека? Их стало, ну, не по количеству больше, они просто...
Ну, интенсивнее сами по себе стали?
Да, сами по себе интенсивнее стали.
И интенсивнее тоже, и, наверное, в том плане интенсивнее, потому что очень много раздражителей, ведь раньше не было интернета, телевидения, там, да, накручивания с разными средствами массовой информации и так далее. Человек жил по факту, вот тем, что он видит. Вот там непогода сегодня, не знаю, с урожаем проблемы, вот он это видит. Сейчас же мы можем не видеть события, которые происходят, но информацию-то мы получаем. Эта информация из разных источников продолжает нам поступать.
Наталья Леонидовна, вот сейчас, надеюсь, и связь восстановится. Наталья Леонидовна, вот и связь, надеюсь, сейчас восстановится. Но вот тоже важный момент. Вот про то, что сейчас больше есть информации, а раньше, мол, меньше знали. Так мне кажется, раньше тоже всякими слухами, страшилками и непроверенной информацией тоже же друг друга пугали.
Но мне кажется, что все-таки не столь активно это все воспроизводилось, потому что одно дело, когда тебе практически из каждого утюга рассказывается о том, что такое ковид, чем он страшен, тем опасен. Другое Спасибо. Дело, когда ты встретишься, не знаю, там, с друзьями на той же кухне, после работы уже и поужинав, там, и чайку попив, у тебя все равно организм уже начинает восстановительный процесс такой идти, ты более спокойно на все реагируешь. А, вот, а тут тебе практически на каждом шагу. Ты в метро, ты на работе, ты в соцсетях сидишь, и тебя постоянно вот этим всем окучивают.
Наталья Леонидовна, прошу прощения, немножечко со связью была проблема. Вот как раз чуть-чуть поподробнее про ваши слова с Олегом обменялись репликами о том, что ведь и раньше тоже много было всего недоговоренного, неизвестного. Просто другое дело, что какие-то слухи, какие-то страхи, какие-то пугалки. А сейчас вроде взял два раза пальцем в экран кликнул и нашел любую информацию, которая тебе нужна. Нашел, как с чем справляться. Причем от авторитетных источников. Вроде попроще же должно быть. Наталья Леонидовна?
Ну, должно быть попроще, но количество этих источников... Алло.
Количество
этих источников, оно в разы возросло. То есть, если раньше... Да, если раньше сосед с соседом пришел, поговорили и так далее, то сейчас, как вы правильно говорите, человек кликнул, и там разные источники, разные мнения, причем очень часто они бывают противоречивы, и спрашивается, кому доверять, авторитетному врачу или, я не знаю, там, политику. Да?
Блогеру, вот на этот, которого я подписан, и я больше блогеру поверю.
Который переживает человек. Вот, вот, совершенно правильно. Или там блогеру, а как же, если врач противоречит блогеру и так далее. И человек находится в состоянии постоянного конфликта. А какой информации верить, да, и тут и тревога возрастает и так далее, потому что непонятно, что делать дальше. Это неопределенность, вот это сумасшедшее просто влияет, конечно, на возникновение стресса в том числе тоже.
Можно про какие-нибудь конкретные вот вещи, которые сегодня выделяются в качестве современных, актуальных неврозов? Прям я вот просто боюсь, опасаюсь это слово употреблять, потому что, ну вот, оно же может быть по медицинским основаниям, по психологическим основаниям таковым не являться. Вот самое главное, самая острая проблема, на ваш взгляд, в плане неврозов, какая сегодня? Вот с чего можно начать, чтобы фундаментально и вот угроза для большинства? Наталья Леонидовна, вот хотелось бы, да, вот подробнее, поконкретнее перейти, потому что все же перечисляют, и очень хочется понимать профессиональное мнение о том, насколько это действительно проблема, или просто кто-то себе для блога название придумал. Потому что выделить проблему, ну, действительно, не так сложно, у каждого из нас много всего, чем забита голова. А вот является это психологической проблемой, психической проблемой, может быть, проблемой, для которой нужна своя психотерапия. Наталья Минаева об этом очень хорошо сказала, у каждого времени свои психотерапии. Вот это большой вопрос. Или будет достаточно просто, как ты сказал, вечерочком чайку попить, и станет проще.
Возможно, да, потому что есть же люди разного склада характера. Кто-то очень остро реагирует на те или другие там какие-то сообщения, на тревожную какую-то информацию, и они очень активно начинают вступать в обсуждение ее, да, там, может быть, даже дело доходит до споров и очень серьезных таких высказываний на повышенных тонах. Другой человек, например, может сначала эту информацию принять, в себе как-то переварить, проанализировать, учитывая то, что он слышал, допустим, раньше на ту же самую тему, и уже сделать для себя какие-то выводы. Например, а стоит ли сейчас так сильно переживать, вгонять себя в депрессию там, и так далее, и так далее.
Может ли человек самостоятельно понять, самостоятельно это осознать? Потому что вот если чему последние годы, прям свежие годы научили, так это тому, что психическому здоровью нужно уделять внимание не меньше, чем физическому. Вот какой момент. Это кто-то действительно, может быть, по старинке скажет, а, мол, это ваши книжечки, это ваши соцсети, сходите спортом позанимайтесь, пробегитесь. А по факту-то это может стать действительно причиной серьезных проблем.
Но я слышал такую теорию, что действительно можно себя натренировать для того, чтобы не быть таким ярко выраженным на реакцию какой-либо истории. Но, честно честно говоря, я с этим ни разу не сталкивался. Например, чтобы человек, который очень так воспринимал все близко к сердцу, вдруг, проведя какую-то терапию, там, не знаю, почитав какую-то литературу, стал, скажем так, менее
восприимчивым.
Не встречал такого в жизни.
Хороший действительно вопрос, потому что вот читаешь эти названия, словосочетания, формулировки, объяснения, как здесь правильно, опять же, даже сказать. Вот, например, о том, как человек пытается в соцсетях строить себя лучше, чем он есть на самом деле. И из-за этого у него внутренний конфликт происходит. Ну, или вот это постоянное сравнение, о котором мы чуть выше говорили, с остальными, от которого ты действительно никуда не денешься, только если ты забудешь про все соцсети, но это можно еще бычий пузырь на стену, не на стену, в стекло вставить, в окно вставить вместо стекла и жить реалиями 19 века. Очень много таких моментов, вот эти действительно упущенная выгода, постоянная какая-то погоня, с которого я начал, с того самого потрясающего трека «Time» от Pink Floyd. И вроде бы оно действительно все есть, и с этим как-то нужно жить, с этим как-то нужно гоняться. А вот какой из них самый главный, давай все-таки попытаемся выяснить. Наталья Леонидовна, с нами вы?
Можно
ваше мнение попросить самое, вот, про самое важное, самое фундаментальное, самое ключевое, основное, с чем самый главный вызов, с которым сегодня человек вынужден сталкиваться в плане потенциальных неврозов, вот именно по сегодняшним реалиям. Понятно, где-то уже маячит слово коронавирус, но тем не менее, может быть, у вас будет здесь более точное, более профессиональное мнение, в этом никаких сомнений.
Ну, кроме вируса, вы совершенно правильно говорите о том, что социальные сети навязывают нам определенный образ жизни, образ мысли и так далее. Вот тот самый нарциссизм, наверное, да, желание демонстрировать себя в социальных сетях. И самое главное, что люди, которые просматривают социальные сети других людей, вы правильно говорите, возникает тревога. Почему у меня не так? Наверное, я делаю что-то не то. Поэтому современный мир, на мой взгляд, он такой нарциссический. Наверное, вот это такая, ну, одна из основных, наверное, проблем. Это первое. Второе – неумение расслабиться, неумение почувствовать момент. Вот это вечная такая борьба и вечная погоня, я бы сказала, за разными материальными ценностями, неумение получить удовольствие. Просто на это не хватает времени. Человек чего-то достиг, и он уже ставит другие цели, он опять бежит. Поэтому такое вот вечное напряжение связано с неудовольствием с собой, неумением получать удовольствие от каких-то, ну, жизненных, простых совершенно вещей. Вот, на мой взгляд, это прямо вот сейчас очень актуально.
Если обратить внимание на что-то, все-таки вот то, что перечислили, это вещи, это, ну, субъективные по большей части, а что-то объективно прибегает, прилетает, наваливается. Я опять же от слова коронавирус максимально не хочу на нем зацикливаться, но тем не менее, что-нибудь, вот какие-то реалии, что-то. Потому что, ну, вот если обратить внимание по последнему времени, вот очень часто стало повторяться прям слово война, война, Украина, война, война. Хочешь, не хочешь, а на людей это немножечко начинает давить. А что будет дальше? А неужели правда будет? Вроде пообщаешься с компетентными специалистами, все заверяют, ничего никак нигде. Но никуда от этого не деться.
Так тут еще проблема в том, что наше сознание, оно действует избирательно. И сознание выбирает из потока информации то, что его будоражит. Ведь какие-то новости, которые... Ну, они такие, не стрессовые обычно, они же не привлекают внимания большинство новостей, да, которые, ну, что-то там происходит в жизни такое обыденное. А вот если, как вы правильно говорите, война, там, коронавирус и так далее, сознание за это цепляется. И получается, что человек сам себе оказывает медвежью услугу, выбирая из потока информации негативную информацию, сам себя еще более накручивая. Нет, чтобы смотреть информацию, не знаю, там, про котиков, да, девушки, там, котики, какие-то мимимишные новости. Так нет же, народ же что смотрит и слушает. Вы правильно говорите, да? То, что будоражит сознание, то, что вызывает всплеск адреналина в том числе тоже.
Я всегда повторял и продолжу повторять, нет никакой проблемы в мире, которую нельзя было бы решить просмотром видео, на котором кот не допрыгивает до стола. Я настаиваю на этом.
Наталья Леонидовна, а есть какая-то зависимость от характера человека, который, допустим, воспринимая ту или другую информацию, начинает как-то тревожиться, себя заводить, начинает копаться в источниках, тем самым себя доводит до такого состояния, что действительно может в депрессию впасть. Либо другой склад характера человека, который прочтет, но как бы не будет заострять на этом внимание, там, не знаю, типа подождет, что скажут другие, там, недели, месяц, может быть, пройдет, потом уже будет делать какие-то выводы, и из-за этого он не становится таким вот восприимчивым, скажем так, к чему-то.
Конечно, есть такие черты характера. В первую очередь, это тревожность. Вот тревожным людям сейчас, в нынешние времена, им очень сложно, потому что та информация, как мы уже говорили, которая поступает из разных источников, она не добавляет оптимизма. Война, вы правильно говорите, коронавирус, сейчас новый омикрон и так далее. Поэтому если человек не тревожный, то он, ну, прочитает и пойдет дальше заниматься своими делами, а если человек тревожный, если он ипохондрик, то есть он приписывает себе все возможные болезни, какие только он прочитал в интернете, вот, конечно, это способствует его такому, как сказать, разбалансировке такой, да, это люди особо подвержены стрессу. Поэтому воспитание в детстве, если родители очень тревожно, чувствительны, они, конечно, и детей таких тоже воспитывают. Если мама все время говорит, не ходи туда, там смотри, опасность, там кошка какая-то, я не знаю, или собака тебя укусит, или дядя там тебя дам. Сейчас очень многие мамы еще и формируют тревожных детей. Вот тревожное поколение, на мой взгляд, растет. Потому что родители сами тревожны, они накручивают своих детей, получается такой замкнутый круг.
Есть абсолютное понимание, что имеют право, учитывая, что родители современных детей – это люди, чья молодость и такие годы становления пришлись на 90-е, мне кажется, абсолютно имеют право пугать максимально. А что с этим сделать? Какой-нибудь практический совет? Потому что, ну вот на все, честно скажу, не желая никого обидеть, очень часто слышно: сходите, позанимайтесь спортом, пройдитесь, прогулка, свежий воздух. А сейчас еще понимаю, что не везде и пустят, просто потому что кое-где ограничения существуют, причем достаточно жесткие. Вот что-то с этим можно сделать? Есть какой-нибудь, ну, в конце концов, чтобы не диагностика развивалась неврозов, но еще и профилактика? Или та самая какая-то, какие-то механизмы, чтобы человек с ними проще справлялся? Или самостоятельно? Есть что-нибудь такое, опять же, новое, что можно было попробовать практиковать?
Ну, я тут сильно нового, наверное, опять же, наверное, ничего не, такого не порекомендую, прям совсем такого нового. Но, на мой взгляд, вот есть такие три основные, наверное, китанеры, если можно так сказать, да, как можно себе помочь в первую очередь. Во-первых, это ограничить поток информации. Ведь если человек осознанно будет это делать, не смотреть с утра новости или смотреть только утром, а потом в течение дня и вечером не смотреть. То есть первое, нужно ограничить поток информации. Это абсолютно в наших силах. Это первое. Второе, по поводу занятий спортом. Не у всех получается, вы правильно говорите, сейчас ограничения и так далее. Обычная банальная ходьба, человек ходит пешком, это самый физиологичный вид такого человеческого движения. Сейчас вот есть уже последние исследования, буквально 21 года, что ходьба, пешие прогулки снижают уровень тревожности. Уже есть исследования, научные исследования на эту тему, поэтому просто проходить какое-то количество в день, уровень тревоги снизится. Конечно, это сразу не произойдет там, за один день, да, но если это выработает такую привычку, то, конечно, это поможет снизить. И третье, на мой взгляд, это формировать у себя привычки осознанности. Сейчас очень хороший есть такой тренд, такие техники mindfulness, может быть, вы слышали, управление сознанием, умение запечатлеть вот данный момент, жить здесь и сейчас. Вот это сильно снижает тревогу, тоже, как показывают исследования и практики. Да? Поэтому приемы есть. Ну и, конечно, обратиться к специалисту. Если уж тревога совсем зашкаливает, и человек теряет сон, аппетит, и снижается работоспособность, конечно, есть специалисты, к которым можно обратиться. И психологи, и врачи.
Наталья Леонидовна, а если, допустим, нет у человека возможности по ряду независимых от него обстоятельств заняться спортом, даже той же ходьбой?
Или отказаться от просмотра новостей.
Да.
Это вот опять же.
Вот есть ли тут такой момент, что переключить себя немножечко там, не знаю, найти телеканал комедии, где крутятся комедии одна за другой, и тем самым настраивает себя на более позитивное отношение к миру, к обстоятельствам, к происходящему? Не знаю, там, послушать какую-нибудь хорошую, веселую музыку, не знаю, позвонить другу, который всегда, постоянно, не постоянно, а всегда может поднять настроение. Вот такой вариант возможен?
Ну, тут каждый, наверное, ищет для себя, что ему больше подходит. Правда, иногда дружеская беседа, сопереживание, эмпатия, в общем-то, чудеса творят совершенно, да. По поводу ограничения информации, на мой взгляд, человек сам в состоянии это сделать, все зависит от мотивации. Человек решает, что все, хватит с меня я больше не буду себя накручивать информацией, то он может, это его выбор, это всегда выбор человека, смотреть комедии, либо переключаться на новости, новостные каналы там, с новостями о войне и так далее. Я все-таки сторонник того, что человек сам управляет своей жизнью. И тут, если переключаться совсем уж комедии только и позитивно, возникает другая опасность. Сейчас тоже такой тренд, и стали специалисты говорят о токсичной позитивности. Ну, типа, все хорошо, давайте себя настраивать, что мы там концентрируемся и так далее. И тогда эта тревожность, она уходит в подсознание, и она все равно будет человека подтачивать. Понимаете, мы можем сколь угодно смотреть комедии, но если тревога есть, она никуда не денется. Она вытеснится на какое-то время, но потом вернется она уже с удвоенной силой. Поэтому тут тоже как бы нужно смотреть.
Я бы еще к вашим словам добавил, что если у человека есть настрой, то и в комедии, и в любом смешном выступлении можно вычленить что-то негативное и начать по этому поводу что-то где-то как-то копить. Наталья Линда, вот вы действительно дали очень такой, вроде простой, но он рабочий и эффективный совет о том, что нужно больше думать о том моменте, в котором человек находится здесь и сейчас. Вот эта ситуация, угу, которая, ну, не буду говорить всем, многим может помочь снизить нервозность. А вот с другой тоже свечной проблемой ситуации. Как-то есть какой-нибудь, опять же, тоже, может, новый практический способ о том, чтобы не обязательно повысить собственную самооценку, но вот с большим позитивом относиться к себе, к собственным достижениям и к собственной жизни. Это же тоже важно.
Конечно, это очень важно, и вот это очень полезная привычка — научиться сравнивать себя не с другими, потому что всегда найдется человек, который лучше вас что-то делает, а с самим собой, и смотреть, какие, чего я достиг в прошлом году, остановиться это, зафиксировать, я не знаю, записать. Наш мозг лучше воспринимает информацию, если мы видим что-то написанное там на листе бумаги, да, записать, что мне удалось сделать в 2021 году, какие у меня планы, потом свериться с этим. Мы всегда найдем что-то такое, что нас сделало лучше за какой-то период жизни. И, на мой взгляд, это сравнение с самим собой, как я развиваюсь как личность. Вот это, на мой взгляд, более конструктивно, потому что сравнивать себя с другими, но это утопия. Всегда будут люди, которые лучше в чем-то нас, что-то лучше умеют.
А не будет
делать
такого, что вот планы, которые человек себе ставит на год, на неделю, я не знаю, на десятилетие, они в конечном счете уже там через пару дней они уже забываются, уступают место какой-нибудь рутине, и вот как раз посмотреть, что я себе запланировал на 20-й год, на 20-й, не на 21-й год, и это будет просто та самая страшная ситуация, что я ничего не сделал. Я не развиваюсь. Что со мной происходит?
Тут тоже без крайности, без перегибов может быть такое, что у человека какой-то застой может быть. Да, не развиваюсь. По какой причине? И опять же, не ругать себя, что я застрял, не развиваюсь, а попытаться разобраться, почему у меня не произошло. Может быть, мне каких-то ресурсов не хватает. Вот сейчас тоже говорят о сопереживании самому себе. Нас так научили, что вот других, да, пожалей там и так далее, а самому себя мы часто игнорируем, мы себя не... Я даже не про жалость, я про сопереживание. Это немножко другие вещи. Сопереживать себе как человеку. Может быть, у меня что-то не получилось. Да, у меня не получилось, я слаб. У меня иногда бывает лень и так далее. И принять это. Принять это, ну и дальше уже какие-то шаги все-таки предпринимать для того, чтобы улучшить. Чтобы ни в коем случае не получалось такое не знаю, как сказать, бичевание, наверное, да, самокритика такая. Да, принятие себя.
Необоснованной самокритики, да.
Ну вот некоторые очень, скажем так, восприимчивы к тому, когда их начинают хвалить за то, что он сделал, допустим. Причем это нужно делать практически чуть ли не сразу, если вдруг человек там что-то совершил, там что-то сконструировал, там что-то, какой-то поступок сделал. А если он этого недополучает, у него тоже начинается такая вот нервозная ситуация возникать внутри его психики. Вот в этом случае как быть человеку, вот если вдруг он недополучил хвальбы?
Научиться хвалить себя самому, быть самому себе поддержкой, потому что в этом, вы правильно говорите, это тоже проблема — ждать похвалы от окружающих. Если ребенок вырастает в семье, где каждый его шаг сопровождается, там родители хвалят, да, поддерживают и так далее, но в жизни бывают разные ситуации. Человек, в конце концов, остается один на один сам с собой, поэтому быть самому себе поддержкой, потому что лучше нас с вами, нас же себя самих не знает никто. Поэтому научиться хвалить себя. Есть масса разных техник и упражнений, сейчас очень много литературы профессиональной, как этому научиться. Научиться отмечать, что хорошего произошло, за что я сегодня могу себя похвалить. Я сделал что-то хорошее, я помог, там, не знаю, бабушке перейти через дорогу, или там улыбнулся продавщице в супермаркете и так далее. Нам правда есть за что похвалить, правда. Просто люди этого не замечают. И я когда спрашиваю, там, говорю, за что вы можете себя похвалить? Да мне, говорит, особо и не за что. И начинаю человеку подсказывать, он говорит, да ладно, да и правда получается. Да? Поэтому это полезная привычка, которая позволит избежать вечного недовольства собой и этих вечных стрессов.
Может быть, это действительно как профессиональная психотерапия не сработает, но перестать концентрироваться на негативе действительно очень важно.
Конечно. Наталья,
вам спасибо огромнейшее за такую любопытную беседу. Член Национального союза кадровиков, кандидат психологических наук Наталья Минаева в эфире на радио «Спутник».